Сегодня мы побываем с вами на очень интересном бульваре, который носит имя прославленного советского маршала Константина Константиновича Рокоссовского. Бульвар маршала Рокоссовского. Бульвар маршала Рокоссовского представляет собой часть так называемого «зеленого коридора», который простирается от Черкизовского пруда и практически до Лосиного острова. То есть это пространство между открытым шоссе и Мясниковской улицей. Своим возникновением он обязан концепции именно города-сада, которая активно реализовывалась в 50-х-60-х годах. И, соответственно, зеленый коридор, да, как бы пространство, которое, ну, можно сказать, в некотором плане опоясывало собой центральную часть Москвы. Бульвар отличается тем, что он был создан уже в конце 50-х, начале 60-х годов, но в основном это, естественно, первая половина 60-х годов. И фактически этот бульвар идет по руслу так называемого Ельницкого ручья. Ну, ручей впадал в пруды, Черкизовский пруд. По сути дела, Черкизовский пруд – это и есть запруженный ручей, это запруженный овраг. Он имеет естественные очертания, его никто не воровал, то есть он очень удобное было местность для того, чтобы ее запружить. Поэтому, собственно, этот пруд относится к числу древнейших в Москве. Он создан еще в 14 веке, ну, в конце 14 века. Ну и, соответственно, вот на этой относительно неудобной местности, затем от пруда планировался уже бульвар. Ну, дело в том, что бульвар проходил не только по руслу оврага, а он дальше еще проходил по зеленой местности, которая называлась сквером или сквериком неподалеку, соответственно, и по малоэтажной застройке. Дело в том, что в тот период, в конце 50-х годов, это еще не было Москвой совершенно, это были, ну, скажем так, достаточно далекие территории. И когда малоэтажную застройку снесли, то получилась практически бульварная, такая своеобразная бульварная территория, которую затем благоустроили. Но перед тем, как ее благоустроили, конечно, этому бульвару пришлось, и территории пришлось испытать много различных проблем. Одна из них заключалась в том, что начало оврага, вот этого Ельницкого ручья, при соприкосновении с открытым шоссе было использовано под свалку. Ну, поскольку местность далекая и удобная, перекрыли овраг железобетонными плитами, сделали что-то вроде такого укрепления, куда стали завозить отходы. И постепенно вырос холм, который местные жители назвали зеленой горкой, а часто называют ее янтарной горкой, потому что напротив находится по другую сторону открытого шоссе кинотеатр «Янтарь», тоже построенный в 1960-х годах, и, соответственно, по имени Янтаря, то есть сквер Янтаря вокруг кинотеатра «Янтарь». Сейчас он уже снесен, и там стоит развлекательный центр многофункциональный. Он как бы был определенным продолжением прудов через открытое шоссе, переходил в горку, которая представляла собой пространство, такой частично сквер, частично поле, на нем росла одинокая березка, и несколько гектаров занимало это пространство, оно было примерно квадратной формы. Надо сказать, что местные жители очень любили свою горку, они там отдыхали, загорали, пикники устраивали, в том числе особой популярностью пользовалось место под березкой, соответственно. Но В 10-х годах, примерно в 2010 году, встал вопрос о том, что делать с этой горкой дальше. Потому что все-таки она внутри имела вот эту вот свалку. И некоторые отходы с течением времени могут, видимо, фонить, могут создавать проблемы. И решили горку Соломонова, можно сказать, решением, таким Соломоновым намерением превратить на ее месте построить высотный жилой комплекс. Причем даже небоскреб высотой 50 этажей, фирма Атолл собиралась это делать. То есть решение было придумано, по сути дела, конечно, очень выгодное, потому что одновременно фирма сказала, которая застраивает, что она эту свалку уничтожит, всю ее как бы сделает безопасной. И, ну, понятно, фундамент под небоскреб надо выбирать, соответственно, на этом месте будет осуществлена рекультивация земель и вырастет целый жилой комплекс. Префектура с этим решением тоже была, конечно, категорически согласна, потому что за счет фирмы фактически они ликвидировали свалку и вырастал жилой комплекс. Жители, наоборот, протестовали, потому что им эта свалка по большому ничем не мешала, они уже даже забыли об ее существовании и долго сопротивлялись, но их все-таки убедили, что с этим безобразием надо кончать. И, в общем, в 2012 году были построены высотные корпуса, правда, средней высотности, 30 этажей, которые в народе называют холодильником за похожесть, такой достаточно безликой относительно современной архитектуры, жилой комплекс Богородский. Причем, что интересно, считается, что на самом деле всю свалку не ликвидировали. То есть зеленую горку, конечно, срыли, но фирма убрала свалку настолько, насколько это было ей необходимо с точки зрения размещения там фундаментов, гаражей, ну, то есть чисто в коммерческом плане. И ситуация со свалкой нагнеталась, очевидно, тоже для того, чтобы беспрепятственно получить вот такой вот достаточно лакомый участок для строительства недвижимости бизнес-класса, который рядом с прудом находится, недалеко от метро Бульвар-маршала Косовского и, соответственно, рядом с бульваром. Так что теперь зеленый коридор в какой-то мере пресекся, и надо обогнуть жилой комплекс, чтобы выйти от прудов непосредственно на бульвар. Сам бульвар исключительно благоустроен, место очень приятное, правда, он не особенно широкий. В начале бульвара стоит памятник нашему великому полководцу Константину Константиновичу Рокоссовскому, одному из маршалов Победы. Памятник сооружен в 2015 году в честь юбилея окончания Великой Отечественной войны. Кстати, памятник достаточно специфический. Рокоссовский изображен на коне. Он был действительно великолепнейший кавалерист и службу начал еще при императорской России, при царе, имел георгиевские награды. И после этого он специализировался долгое время именно по кавалерии. Но вот конь как бы стоит четырьмя ногами, то есть памятник лишен динамики, которая могла бы подчеркнуть, в общем-то, выдающиеся качества Рокоссовского не только как полководца, но и как кавалериста. Кстати, интересно, что Рокоссовский уникальная фигура в нашей истории. По отцу он поляк, причем принадлежит именно к старинному польскому роду Рокоссовских. Дело в том, что в Польше сохранились памятники Рокоссовским, и эти памятники датируются Золотым веком Польши, польской культуры, 16 веком итальянской работы. Кстати, портретное сходство там, в общем-то, налицо. Это если не предок, то, в общем-то, один из родственников. И это показывает, ну, скажем так, значимость рода и его культуру на тот период. его влиятельность, но потом с течением времени как бы этот род несколько стал угасать по своему значению. Причем, что интересно, Рокоссовский именно по отцу принадлежит к именно польскому роду, то есть великопольскому. Это не русское, какие-то литовские роды, там типа Радзивиллов, Сапегов там, или Вишневецких, а это именно великопольский род. А мать была, соответственно, православная, отец католик, мать православная, и это очень многое объясняет, потому что Рокоссовский был горячим патриотом России, СССР, соответственно, очень высоко почитал Сталина. Сталин тоже чтил Рокоссовского и всегда обращался к нему по имени, отчеству. Константин Константинович, на самом деле, был Константин Ксаверьевич, отец Ксаверий, соответственно, католик. Ну вот, в русифицированном варианте Константин Константинович. И надо признаться, что когда Рокоссовского Сталин адресовал, направил в Польшу в качестве министра обороны, а он был не только министром обороны, он еще и там был член Политбюро ЦК, то есть занимал ряд важных должностей, и фактически после войны Рокоссовский создал современную польскую армию, перевооружил промышленность, помог организовать, то поляки его в значительной части восприняли достаточно прохладно, то есть вроде бы свой и не свой, потому что как бы Рокоссовский оказался не патриотом Польши, а патриотом СССР, патриотом России. И Рокоссовский тоже в как бы своих мемуарах и в оценках, ну, как бы так относится к Польше сложно, если можно так сказать. Он тоже почувствовал вот это вот начало. Но, тем не менее, вклад был внесен, конечно, им огромный. Интересно, что также Рокоссовский был очень интеллигентным человеком. Он, за что, кстати, его уважал Сталин, он был бессеребренник, если можно так сказать. То есть, когда наши армии стояли в Германии, то, соответственно, было такое явление, как вывоз из Германии различных культурных материальных ценностей. Но это понятно, потому что немцы, фашисты причинили колоссальный ущерб Советскому Союзу, советскому народу. Ну и люди пытались как-то компенсировать то, что произошло. Плюс еще понятно, что люди затратили огромные усилия на то, что жизнью рисковали. Была своего рода норма. Норма, ну как бы, что можно из Германии кому вывезти в зависимости от чинов. Офицер мог вывезти, например, мотоцикл. Кстати, по советскому времени это немало. Генерал мог вывезти машину. Я помню хорошо очень эти машины, 70-е годы, 80-е годы, там, как правило, BMW, там, Mercedes, ну, Opel. Действительно, роскошные машины, это, конечно, уже не генералы вывозили, а там Майбахи, это маршальский уровень фактически. Маршал мог вывести вагон, соответственно, то есть вагон имущество, которое официально. Это, ну, Рокоссовский выезжал с одним чемоданчиком. То есть только лишние вещи, и все. И когда он уехал из Польши уже там в 56-м году, когда его освободили от должностей, он все свое имущество раздал, которое там было, он все его раздал, то есть он ничего не привез. И вот, соответственно, ну, были те, которые из Германии вывозили эшелоны, чем, собственно, и связано негодование Сталина в значительной мере. Вот, так что известно, кстати, что и Рокоссовский очень ценил солдат. И части, где он руководил, они несли наименьшие потери, и поэтому он был очень любим всем младшим составом армии, которым руководил. Кстати, интересно, что в конце войны Сталин ему доверил сложнейшую операцию по ликвидации немецкой обороны в Восточной Пруссии и в Померании. Это было на самом деле очень важно, потому что Пруссия это была основа, можно сказать, германского милитаризма, это еще с Ливонского и Тевтонского ордена. Она была очень хорошо укреплена, И там намного сильнее сопротивлялись войска немецкие, чем в том же самом Берлине. То есть идея была такая, что если наши войска пойдут на Берлин, эти могли ударить в тыл, перерезать линии снабжения. Там было огромное количество фортов, немцы непрерывно это укрепляли, там чуть ли не со средневековья на самом деле, с толстенными стенами, башнями. И взятие этой цитадели, ну, было чрезвычайно важно. Надо сказать, что Берлин был уже взят, а Курляндия сопротивлялась, она только в июне 1945 года сложила оружие. То есть немцы там активно воевали, держались на Курляндском выступе. Хотя, конечно, они не могли причинить каких-то больших уже проблем в это время. Но поскольку Германия капитулировала, тем не менее сдаваться не хотели. Вот такой вот замечательный человек подарил свое имя Бульвару. И Бульвар, соответственно, несет память о Великой Отечественной войне. На нем представлена целая галерея маршалов Великой Отечественной войны. И он просто утопает в цветах. Место очень ухоженное, приятное и хорошее для прогулок. Застройка бульвара, ну, это начинается с конца 50-х годов. В основном это 60-е годы. И есть современные, естественно, жилые комплексы. В плане прогулки оптимальное направление. Это можно пройтись по Черкизовским прудам, затем перейти открытое шоссе около кинотеатра «Янтарь» и, соответственно, дальше погрузиться в аллеи бульвара. И если будет интерес, можно просто сразу выйти на Лосиный остров. Там небольшой жилой квартал, и дальше вы будете уже у порога самого большого лесопарка не только Москвы, но и Европы. Так что я вам желаю приятной прогулки по этим замечательным местам, которые неразрывно связаны с русской воинской славой.